Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, 5 июля. И в этот день Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к римлянам. Глава 9, стихи с 6 по 19. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть, не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово «обетование» таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больше будет в порабощении у меньшего». Как и написано, «И Якова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?» Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем с вами чтение послания апостола Павла к римлянам. И сегодня нам предлагается отрывок из 9 главы, стихи 6 по 19, который мы сейчас и прочитали. О чем говорится? Говорится об обетовании Божием и о том, что тщетно всякое усилие человеческое заслужить награды и похвалы от Бога, ибо все в руках Божиих. И здесь нужно понимать, что нет никакой возможности предугадать действие Божие и поставить Бога в какое-то подчиненное положение. «Я соблюдаю все заповеди, а ты обязан меня спасти». Итак, в 6 стихе нам говорится, «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Действительно, не все те являются израильтянами, то есть в сугубо богословском смысле, библейском смысле, это люди, которые принадлежат к народу Божию и являются наследниками обетования. Конкретно в случае истории с Авраамом приводится здесь пример. «Не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Итак, те, кому по повелению Божию передается обетование, те являются и наследниками этих обетований. И здесь приводятся примеры Исаака. Как сказано было, что мы знаем, что по человеческой логике, по логике формальной, Исаак не является наследником Авраама. И здесь мы вступаемся с такой юридической экзегезой, то есть юридическим толкованием того права, которое существовало в иудейской среде и во времена Авраама. Тогда, естественно, по логике того времени, наследником, прямым наследником был первенец в семье. Его и воспитывали так, и он был наследником всех тех богатств, и богатств как материальных, так и духовных. Соответственно, по факту мы должны понимать, что обетование Божие должно было перейти на Измаила, а не на Исаака. Но апостол Павел приводит пример, текст из книги «Бытие», 21 глава, 12 стих, где сказано: «В Исааке наречется тебе семя, не в Измаиле». Тут рушится всякая человеческая логика. И именно Исаак называется сыном обетования. По многим причинам, по причинам того, что именно Исаак был ребенком чуда, а Измаил был ребенком природы, в том смысле, что он не был детем от Сары, но он был детем от служанки Агарь, который, это ребенок, который родился по произволу человеческому, а по необетованию Божию. И хотя логически именно Измаил наследник, но фактически наследником обетований стал Исаак. Он стал как бы наследником не только материальных благ, но прежде всего и духовных. И так продолжалось в течение всей истории народа Божия. Об этом и приводит здесь пример апостол Павел. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Дальше здесь приводится история Исава и Иакова. И Исав, по идее, был первенец, но благословение получает Иаков. Мы видим эту логику, особую логику божественных отношений, то, что именно Бог нарекает человека обетованным. И именно жажда, стремление к этому благословению Господнему является определяющим. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не отделно от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего». Итак, мы видим, что еще до того, как что-то было сделано, воля Бога определила, кому быть в обетовании. Как и написано: «Иакова возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога никак? Ибо он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. И здесь самая главная фраза. Здесь, конечно же, можно вывести из этого богословия, на первый взгляд, идею, теорию о предопределенности каждого человека ко спасению. Кто-то ко спасению предопределен, а кто-то предопределен к погибели. Но главная мысль апостола Павла была не в этом. Он хотел показать, что помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога, милующего. Поэтому самой главной добродетелью и стремлением – это стремление угодить Богу в своем стремлении быть помилованным, стремление к милости Божией. И это глубочайшее смирение от осознания того, что ничто ты не можешь принести Богу достойного твоего спасения. Ничто не может искупить тебя, только милость Божия, которая излилась на всех нас через Иисуса Христа, через Его спасительные страдания, смерть и воскресение, а также на небеса восхождения и одесную Богу, Бога сидения. Это очень важная мысль, которую мы должны все себе уяснить, что ничто не может нас сделать и освободить, и искупить, как только Господь Иисус Христос. Никакие наши подвиги, никакие дела, но только вера в искупительную силу Иисуса Христа. Только через нее мы получаем силы быть действительно добродетельными людьми. Но мы не должны ни в коем случае полагать свое спасение в добродетели. Добродетель должна не становиться условием нашего спасения, а она должна становиться естественным атрибутом нашего пути ко спасению. Это две разные грани. Когда мы делаем добродетель условием, тогда добродетель может обратиться и во грех, что тогда мы можем предъявить Богу какие-то претензии, сказать: «Я делал для тебя это и это, спасай меня, я был хорошим». Но именно глубокое смирение перед тем фактом, что ты не можешь ничего сделать, что сделало бы тебя достойным спасения, и заставляет нас глубоким смирением и верой обратиться к Господу Иисусу Христу. И через это мы получаем свою внутреннюю силу. Через это мы становимся действительно верующими, глубоко смиренными перед Богом. Мы не отставляем и не отступаем от добродетельной жизни. Добродетель становится как бы внутренней нашей энергией, но оно не полагается в основу нашего спасения, а в основу полагается вера и смирение перед всемогуществом Божиим и наше доверие Богу, потому что мы больше никого ни на кого не можем и не смеем надеяться, как только на Господа, Бога Иисуса Христа, который вводит нас в присутствие Божие, в общение Святой Троицы через Церковь, через таинство. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч!